Говорит радио «Свобода». В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Так уж совпало, что утверждение в законодательном собрании Петербурга и инаугурация нового губернатора Георгия Полтавченко состоялась 31 августа, в один день, когда традиционно в Петербурге, как и в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске, Новосибирске и других городах страны проходит акция протеста активистов стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний, шествий и митингов. В Петербурге накануне этой акции активисты стратегии 31, в частности из незарегистрированных партий «Другая Россия», «Родфронт», партии «Народной свободы», движение «Солидарность», обратились к Георгию Полтавченко с призывом провести переговоры, чтобы начать взаимоотношения губернатора с оппозицией с чистого листа. Георгий Полтавченко не ответил. Как же развивались события у Гостиного двора? Как поступил новый губернатор? Можно ли ожидать от Георгия Полтавченко диалога с оппозицией, или он продолжит тот курс, которым шла губернатор Валентина Матвиенко? А может быть, от петербургского губернатора ничего и не зависит, а он только исполняет указания, идущие из Кремля? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Андрей, Борис, ну, и так, что же предпринял новый губернатор в отношении активистов стратегии 31? У Гостиного двора сегодня дежурила петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, и мы обратились к ней с просьбой поделиться своими впечатлениями. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор.
Татьяна, расскажите, да, пожалуйста, как развивались события у Гостиного двора, что можете сказать?
Ну, надо сказать, что предварительно, накануне этой акции, я говорила с одним из организаторов, Ольгой Курносовой, и она сказала, что вот одна из целей этой акции также, в частности, проверить действительно, какова будет обстановка при новом губернаторе. Вы уже сказали об обращении, на которое не было ответа. И когда я сегодня пришла на Гостиный двор, еще задолго до того, как я пришла, я увидела полицейский самолет, который крутился над этим местом. То есть уже стало ясно, что будут глушить телефонные звонки и как-то заглушать речи шумом мотора. И когда я пришла на Гостиный двор, то, в общем, я поняла, что можно было и не догадаться о том, что в городе сменилась исполнительная власть, потому что, в принципе, все было точно так же. В этот раз, 31 августа, впервые акция проходила в новом формате. То есть это были не краткие мини-митинги, это была такая сидячая акция. При этом не было такого, чтобы сидели одновременно там 20 или 30 человек. Сидели, садились на асфальт 5-6 человек, 1-2. И вот это была удивительная картина, когда вот один мужчина или одна женщина садится на асфальт, и тут же, как по мановению волшебной палочки, к ней или к нему, я не знаю, как они это видели, наверное, по рации им сообщали, что кто-то сел на асфальт, но приближалась вереница вот этих закованных во всякую сбрую соответствующую ОМОНовцев, милиционеров, брали вот этого человека и прямо в сидячем виде, в сидячем положении относили его в автобус. Вот так на моих глазах отнесли в автобус Ольгу Курносову, и так отнесли многих других. Не только сидели в этот раз на этой акции, но и хлопали, видимо, переняв опыт белорусских оппозиционеров. Громко хлопали, ну, кричали, как обычно, нам нужна другая Россия, но больше это были хлопки, даже без всяких выкриков. Кто-то держал по традиции в руках брошюрку Конституции. И вот, как уже сложилось, собственно говоря, традиционно на Гостином дворе, не бывает одной большой акции, которая бывает разогнана сразу, и дальше как бы оппозиционерам нечего делать. Вся эта акция разбита на несколько мелких частей. То есть сначала забирают одних, в данном случае сидящих, потом других, потом третьих и так далее. То есть мне пришлось отойти, потому что по телефону говорить невозможно, с этого места там глушится связь. Но когда я уходила, вот совсем недавно, то все это еще продолжалось, и за спиной своей я слышала хлопки. Народу очень много. Как известно, площадка у гостиного двора небольшая, она вся забита народом, по большей части молодежью. Мне удалось поговорить с молодыми ребятами, представителями другой России. Вот они говорят, что они приходили и будут сюда приходить для того, чтобы подкрепить, доказать самим себе и другим свое право на свободу собраний, шествий и митингов.
Спасибо большое, Татьяна. О сегодняшних событиях у гостиного двора своими впечатлениями с нами поделилась корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Ну, давайте комментарии, гости. Андрей, давайте с вас начнем.
Я, наверное, дополню немножко Татьяну свежими сводками с фронта, которые у меня есть, вот от гостиного двора. Ну, во-первых, было уже сказано здесь о том, что мы обращались заранее к Георгию Полтавченко, и акция сегодня началась с того, что один из активистов «Другой России», Роман Хренов, который является... кстати говоря, обвиняемым по уголовному делу по статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому прохожу я и еще 12 человек-активистов «Другой России» в Петербурге. Он, тем не менее, вот не побоялся выйти. Это мужественный шаг с его стороны, поскольку все это может окончиться тюремным заключением, не дай бог, конечно. И он вышел и начал говорить о том, что у нового губернатора Петербурга еще есть шанс показать, что он делает шаг навстречу обществу, что он не будет разгонять мирные акции в защиту Конституции и прекратит политические преследования в Петербурге. Ну вот ровно на этих словах его задержали, бросили в милицейский автобус, и сейчас он задержан. Другой активист... «Другой России» Игорь Чепкасов был задержан еще на подходе сотрудниками полиции, и ему вручили повестку о том, что он должен явиться в Следственный комитет при прокуратуре в качестве тоже обвиняемого по статье 282 УК РФ. То есть мы пока не знаем, относится это к нашему уголовному делу или против него заведено отдельное уголовное дело, но одним обвиняемым у нас становится больше. И к выборам этот процесс начинает набирать какие-то пугающие обороты. Вот, очень быстро у нас все заметные активисты становятся обвиняемыми по уголовному делу. Всего задержано, по нашим данным, более 50 человек сегодня на акции. Это данные не окончательные, возможно, еще будет больше.
То есть больше даже, чем в прошлый раз.
Больше, чем в прошлый раз, потому что было больше людей вообще и больше и задержаний в этот раз тоже. Так что Георгий Полтавченко вполне наглядно показал себя в качестве губернатора Петербурга, и вот его настоящая инаугурация у гостиного двора и состоялась. Кроме того, я хотел бы добавить еще, что проходил еще такой небольшой перформанс у нас в ходе этой акции. Один из наших активистов, Сергей Гребнев, вышел в костюме медведя, такой огромный, выше двухметрового роста, с футболки «Единая Россия топчет Петербург», и раздавал листовки, растоптал макеты с историческими зданиями Петербурга, тем самым показывая градостроительную политику «Единой России» с Лахта-центром, театром Пугачевой, который сейчас проектируется, и прочими проектами, которые протаскивают люди от партии власти. Тоже был задержан, хотя его было задерживать сложно и запихивать в милицейскую машину, но и вот даже такой невинный перформанс был немедленно пресечен сотрудниками полиции.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обманчивое спокойствие в России, нарушенное терактами в Грозном, обсуждаем с Александром Черкасовым, обществом «Мемориал», и Русланом Мартаговым, субкором газеты «Северный Кавказ».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Борис, вот вы знаете, я тут читаю всякие разные надежды, которые высказывают самые разные политологи и люди в отношении Георгия Полтавченко. Ну, например, директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская заявила сегодня, что вот Георгий Полтавченко может урегулировать конфликт Валентина Матвиенко с оппозицией, что он такой все-таки человек трезвомыслящий. Вы вообще допускаете такую возможность? Как вы можете, вот, допустим, прокомментировать, опять-таки, те события у гостиного двора, которые мы наблюдаем сегодня?
Как верный признак того, что, собственно, власть в Петербурге и не менялась. Ведь что произошло? Сменилось первое лицо города, только сегодня вступило в должность. Все остальные-то на месте. Начальник Главного управления внутренних дел, господин Суходольский, на месте и будет на месте. Он вообще фигура независимая от Полтавченко. Вся машина действует так, как и привыкла действовать. Более того, я думаю, что подспудно они держат в уме очень простую мысль. За то, что какую-то оппозиционную акцию разогнали, никогда никого еще не наказывали. А вот, не дай бог, не будешь разгонять, новый губернатор может решить, что ты недостаточно усерден, и тебя как-нибудь наказать. Я думаю, что только в одном случае сегодня бы была иная ситуация у гостиного двора, если бы Полтавченко ясно и недвусмысленно бы заявил, что те люди, которые реализуют свое право на мирные собрания, задерживаться не будут, даже если эта акция не согласована. Он не счёл нужным это заявить. Кстати, интересно, что сегодня, когда Полтавченко утверждали в законодательном собрании, и наши депутаты из фракции, которые себя называют оппозиционными, а у нас даже ЛДПР себя назвал оппозиционной партией, к моему удивлению некоторому, имели возможность задать Полтавченко вопросы, значит, никто из них не задал ему вопрос о том, будет ли сегодня так поступать с собравшимися у гостиного двора и на Дворцовой, как обычно поступают. Это, видимо, их не сильно интересовало. Депутаты «Справедливой России» там все спрашивали, будут ли честные выборы в декабре, и будут ли по-прежнему, значит, относиться лучше к одной партии, чем ко всем другим, на что господин Полтавченко отвечал: да, конечно, я буду одинаково относиться ко всем, и будет строго соблюдаться закон, что, в общем, ничего, кроме усмешки, вызвать не могло. Они все это говорят, а потом начинается то, что мы видели многократно. Повторяю, меня это не удивляет. Меня огорчает то, что действительно у нового губернатора был шанс. Я не думаю, что последовал бы окрик из Москвы, если бы он сегодня бы взял бы и дал бы команду бы прямую не задерживать бы людей, которые не сделали ничего противозаконного. Он вообще не заметил эту ситуацию. Я думаю, что сейчас он празднует свое восшествие на питерский престол, и его очень мало интересует, что там происходит у какого-то гостиного двора. И последнее, знаете, 8 лет назад, когда уходил Вадим Анатольевич Яковлев, он сказал такую пророческую фразу, которую потом много раз вспоминал. Он говорил: вы еще вспомните, какие при мне были свобода и демократия. Вспомнили многократно. Я теперь, в общем, думаю, что не придется ли нам о временах Валентины Ивановны вспоминать тоже с некоторой тоской.
Да, это на самом деле, но вот даже если говорить о харизматичности, собственно говоря, нового назначенца, вот, знаете, очень многие задаются таким вопросом: зачем надо было менять достаточно такую яркую фигуру, да, Валентина Матвиенко, на такого самого малозаметного из президентских полпредов вообще, собственно говоря, который ни как политик, ни как оратор даже себя нигде ни в чем не проявил, Андрей?
Ну, действительно, Георгий Полтавченко – это классический человек-функция. Человек, лишенный собственной харизмы, лишенный какого-то обаяния. Человек, никогда не пробовавший себя в публичной политике.
Один раз пробовал катастрофически неудачно.
Когда я избирался в законодательное собрание.
В 98-м году избирался,
да,
в ЗАГС, занял последнее или предпоследнее место. Рядом с ним был Борис Вячеславович Грызов.
Да.
Но вот как выросли-то люди с тех пор?
Вот я хотел как раз, да, сравнить его. Таких фигур довольно много в нашей политике. Тот же Борис Грызлов, в общем, достаточно много таких людей. И этого человека делают губернатором Петербурга. Вот действительно, какова логика вот такой кадровой политики режима? Мне кажется, что кадровая политика нынешней власти, людей, которые сидят в Кремле, она основана на принципе затыкания дыр. То есть они, все отставки осуществляются по принципу не для того, чтобы кого-то назначить, а для того, чтобы кого-то убрать. Так было с Шаймиевым, с Рахимовым, Так было с Юрием Лужковым, которого решили убрать сначала, да, он поссорился с Дмитрием Медведевым, потом заткнули дырку Собяниным. Так было с главами ГУВД Москвы и Петербурга, так было с Сергеем Мироновым, отставку которого пролоббировала «Единая Россия», особенно питерская «Единая Россия», и Валентина Матвиенко, которого убрали, а потом стали думать, кем бы заткнуть дырку, перевели туда Валентину Ивановну, которая не очень угодила президенту, у них были напряженные отношения на посту губернатора Петербурга, особенно его супруги. Стали думать, кем заткнуть дырку, затыкают дырку вот господином Полтавченко, абсолютно серым и нехаризматичным. Я думаю, что это, во-первых, глубоко порочная кадровая логика, которая показывает, что у них отсутствует, при всем том, что у них огромная скамейка запасных, гигантская очередь людей стоит в «Единую Россию», в «Единенный народный фронт», ярких, интересных людей, вызывающих доверие у масс, вызывающих какие-то надежды на перемены, у них нет. И поэтому вот эти вот новые кадровые назначения ведет к приходу все более и более серых людей и к ухудшению кадрового состава органов власти.
Борис, а у меня к вам такой вопрос. А скажите, а вот не считаете ли вы, в частности, что вообще Георгий Полтавченко – это фигура временная? Вот существует такое мнение, что после президентских выборов последуют серьезные отставки в правительстве, и его, вполне возможно, могут заменить на более какую-то такую заслуженную чиновника или более известную личность?
Ну, я не исключаю, конечно, такого варианта, это возможно. Поскольку общество, оно отстранено абсолютно от решения этой проблемы, президент какую карту вынет из рукава, значит, такую кинет на Петербург, грубо говоря. Но я пока не вижу для этого особенных мотивов, а чем, собственно, их Полтавченко не устраивает. Как функция, вполне верный и преданный, служил верой и правдой все эти годы. Причем надо сказать, что за там редчайшими исключениями в каких-то сильно компрометирующих его поступках он тоже не был замечен. Времена, когда он здесь руководил налоговой полицией, ну, обычно об этом ведомстве отзывы, мягко говоря, не лучшие, но так, чтобы кто-то бы мог сходу бы рассказать что-то очень скверное в этом периоде его работы, тоже встречать не приходится.
Тогда тяжелые времена были, на
да,
самом деле, непростые.
Да, времена были тяжелые.
Он с нуля практически создал.
В общем, этот человек, вот я сказал там несколько дней назад, когда возникла его кандидатура, это человек просто без репутации. У него нет ни хорошей, ни плохой. У него нет никакой. Ему эту репутацию надо сейчас создавать, потому что его поставили на публичное место. Это ведь не то, что в какой-то мелкий поселок прислали управляющего, прислали человека руководить второй столицей страны. Я вот в чем бы с Андреем немножко не согласился, у них очень короткая скамейка запасных, Андрей. У них огромное количество людей, но когда доходит до любого серьезного значения, то выясняется, что людей нет, потому что люди, способные решать задачи, вырастают только в обстановке политической конкуренции, только в публичной обстановке. Вот почему так много людей появилось два десятилетия назад во власти? Потому что они прошли через выборы, они прошли через парламент. Вот в парламенте вырастали политические лидеры. Это явление нормальное любой страны. А когда парламент превращен в не место для дискуссий, понятно, что там некие лидеры не вырастают и вырастать не могут, и наверх вылезают те, кто умеет лучше угодить начальству, те, кто больше ему предан, те, кто лучше исполняет его команды, и те, кто, не дай бог, не приучен к самостоятельным решениям, потому что могут не погладить по головке за это вот. Я сегодня вот наблюдал, как выступал Полтавченко, ну, в общем, нормально выступал, более-менее нормально отвечал на вопросы, аллергии какой-то он не вызывает сходу, но ведь вопрос в том, что губернатор будет делать. Ну, вот мы первую ласточку увидели сегодня, что он будет делать. До этого была ласточка такая очень примечательная, что он в унисон с президентом стал говорить о том, как много тут сделано, как велики заслуги Валентины Ивановны, как все в общем, неплохо. Он что, на другой планете живет? Он не знает, что в Петербурге творилось две зимы подряд? Если это хорошая вот работа и та как он выразился, вот хорошая положительная основа, которая накоплена, то мне страшно подумать, что будет дальше. Ведь вряд ли он этого не знает.
Но он сказал, что с сосульками будет бороться. Он не назвал сосули, кстати, сказал сосульки.
Если это вообще главное достижение уже теперь нового губернатора, то, мне кажется, оно все-таки излишне скромным. Я напомню, что когда Дмитрий Козак, который некоторое время рассматривался как будущий губернатор, очень резко отозвался на селекторном совещании о способностях питерской администрации, многие, в общем-то, я, решили, что все-таки, наверное, какая-то ответственность для нее наступит. Вот теперь мне понятно, что ответственности не будет, что никто из ее команды, и уж тем более сама Валентина Ивановна, ни за какой из своих провалов ответственности не понесет, если ее, поблагодарив, отправили на повышение, а работа оценена как положительная.
Андрей, политолог Станислав Белковский, он считает, что через некоторое время, достаточно короткий период времени, как после того, как петербуржцы присмотрятся Георгию Полтавченко и убедятся, что он гораздо слабее, чем Валентина Матвиенко, как губернатор и как организатор, они выступят уже против нового губернатора, и это должно произойти достаточно быстро. Вы допускаете такой вариант?
Ну, разумеется, допускаю, потому что, наверное, все-таки у нас в городе гражданское сознание достаточно высоко у людей, и, наверное, людям будет неприятно, что ими управляет человек-функция, да? Я пока предполагаю, потому что мы еще не видели, за исключением сегодняшнего инцидента, его шагов на посту губернатора, но понятно, что он ментально не сильно близок к Петербургу, несмотря на то, что здесь родился, да? Вот такие разные люди, как...
здесь как раз... Он родился в городе Баку, а здесь он живет с 60-го года, жил, точнее, вот пока не уехал в Москву, в
Полпеды. Да, ну вот, знающие себя люди, более помнящие советские времена, меня поправили.
Позиционирует он себя петербуржцем.
Да, позиционирует он себя петербуржцем, но вот я всегда говорил и говорил во время правления Валентина Матвиенко, что такие разные люди, как Анатолий Собчак и Владимир Яковлев, они оба, и хотя Яковлев тоже родился не в Петербурге, не в Ленинграде, они, тем не менее, оба были ментально абсолютно петербургскими. Их население города воспринимало как своих. И потому что они были избраны, и потому что вот как-то по менталитету они вот были своими. Валентина Матвиенко, которую сюда впихивали, своей никогда не была. Думаю, что господин Полтавченко, сколько бы он ни говорил о том, что он петербуржец, тоже ментально своим не станет. Поэтому... Всякого можно ожидать, посмотрим, как он будет руководить городом, и я совершенно не исключаю, что действительно он фигура временная, и что Валентину Ивановну могут убрать с поста председателя Совета Федерации спокойно совершенно через полгода, когда пройдут думские выборы, поменяется, наверное, состав правительства, и освободится много всяких тяжеловесов, которых тоже надо будет куда-нибудь пристроить, и так может продолжаться бесконечно.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что в 22 часа в эфире Радио Свобода, программа «Во имя и мир», главные темы. Белорусские спецслужбы в России. Дело Николая Петровского. Программа «Экономическая среда». Стратегический альянс компании «Роснефть» и «Эксмобил». Требуется ли Европейский Союз от Греции залог под свои антикризисные кредиты? Предвыборная экономика России. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы. Время гостей. Сегодня у нас в гостях член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в Москве полиция задержала не менее 10 участников несанкционированной акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Первым был задержан один из организаторов акции Константин Косякин. Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в среду назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Соответствующее постановление подписал новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как сообщает адвокат активиста Дмитрий Динзе, в заявлении Воротников отметил, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, заявил журналистам глава BP в Москве Джереми Хак. Он назвал незаконным постановление суда, по которому в офисе находятся представители ИСА и судебные приставы. Работа офиса парализована по меньшей мере до конца недели, добавил Хак. Защита экс-президента Украины Леонида Кучмы назвала клеветой обвинение в том, что он был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Адвокат Виктор Петруненко заявил сегодня, что есть веские доказательства непричастности его подзащитного к преступлению. В сирийском городе Хама сегодня один человек убит, около 20 ранены и десятки арестованы в результате рейдов сил безопасности против участников антиправительственных демонстраций. В столице Ливии, Триполи, десятки тысяч людей собрались сегодня на рассвете, чтобы отметить мусульманский праздник жертвоприношения, отмечаемый по окончании поста в священный месяц Рамадан.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в петербургской студии в гостях член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем центральные политические события в Петербурге. Утверждение в законодательном собрании и инаугурацию нового петербургского губернатора Георгия Полтавченко и акцию в защиту 31-й статьи Конституции в рамках стратегии 31 у Гостиного двора. Все эти события произошли сегодня, 31 августа, в один день, что, кстати говоря, весьма символично. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Андрей, Борис, ну давайте вот уже сегодня Георгий Полтавченко сделал такие заявления, как бы тоже в какой-то степени характеризующие его как и губернатора, и как человека. Ну вот, например, он заявил, что не исключает возможности возглавить список кандидатов в депутаты в законодательное собрание, да, потому что от «Единой России», например...
По статусу не положено.
По статусу положено, да, в том числе и от «Единой России». Делать? Ради общего дела это возможно, сказал он. И вот у меня интересный вопрос к Борису Вишневскому. Может, партия «Яблоко» предложить возглавить ему список ваших кандидатов?
Ну, поскольку эти выборы объявлены, у людей, которые не являются членами нашей партии, есть несколько дней по закону о том, чтобы заявить об этом желании. Значит, если он изъявит такое желание, значит, мы его рассмотрим. Но что-то мне подсказывает, что заявление от Полтавченко нам рассматривать не придется. Значит, а если не шутить, то совершенно понятно, что первое место в списке в ЗАГС от «Единой России», оно предназначалось именно будущему губернатору. И именно для того, чтобы на это место не заняла Валентина Матвиенко, ее и убирали из города, потому что было понятно, что это будет камень на шее у «Единой России» на выборах, и она потянет их вниз. На этом месте нужна была фигура, которая, ну, хотя бы не имеет негативной репутации. Вот такая, как Полтавченко. Еще лучше, с их точки зрения, наверное, была бы такая фигура, как Дмитрий Козак, который имеет, скорее, положительную репутацию. Но вот сработал известный принцип о том, что Козак никогда не получал того поста, на который его прочили.
Но он возглавит список в «Единой России» в Госдуму от Питера.
Это меньше имеет значение.
Меньше
гораздо,
имеет значение.
Потому что результат «Единой России» на думских выборах очень в небольшой степени определяется тем, кто возглавляет тут ее тройку. Он определяется Путиным и федеральной избирательной кампанией. А вот результат на выборах в Петербурге определяется во многом, конечно, их петербургской этой тройкой. И понятно, что Полтавченко по статусу будет положено ее возглавлять. Я думаю,
ему
он не сможет отказаться
тогда
от этого предложения.
Ему придется
не обязательно,
единую...
у нас Владимир Владимирович Путин руководит партией, не являясь ее членом. Такая уникальная ситуация для политической системы. Поэтому может и не вступать. Думаю, что вступит, скорее всего.
Ну да. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, ваши гости. Но на самом деле, я думаю, что единоросска, вот госпожа Крыштановская, конечно, лукавит. Вот я сразу говорил, что чекист с солдафонскими наклонностями Полтавченко вряд ли принесет либеральные установки в Петербург. Что же касается Козака, то здесь просто показано отношение Кремля к нашему городу. В Кремле просто сказали цинично, вам слишком жирно будет назначать Козака. То есть это вот такое отношение. И мне кажется, что, конечно, сейчас эта власть, никакая она не новая, Борис прав, уважаемый, абсолютно, она действительно пойдет дорогой репрессий, это будет ужесточение, это будет вот такой вот, знаете, оккупационный стиль правления, когда будет всякая инициатива подавляться, тем более, что действительно нужно дать на выборах Единой России и Путинскому народному фронту абсолютно северокорейские результаты. Это наиболее мрачный разворот. И опять же, вот здесь, кстати говоря, опять проявилось, является ли Дмитрий Медведев самостоятельной фигурой, как многие интеллектуалы в «Новой газете» обращались, так сказать, чтобы его поддержать. Вот опять все стало ясно, кто принимает ключевые решения. У меня будет вопрос к уважаемому Борису Вишневскому. Все-таки какая будет позиция у вашей партии по сотрудничеству, и будете ли вы сотрудничать с этим мрачным персонажем? И на ваш взгляд, и к вашему второму гостю тоже вопрос, когда трещина произойдет, когда наступит кризис, и опять наступит обострение, потому что я считаю, что власть выбрала совершенно однозначно дорогу конфронтации, так сказать, с гражданским обществом Петербурга. Спасибо.
Спасибо, Федор. Ну, Борис, вам первому слово.
Отвечу коротко. Нет никаких оснований говорить о каком-либо сотрудничестве. Есть основания говорить о том, что если будет возможен с ним диалог, мы будем его вести. От диалога мы никогда не отказываемся. В последние полгода мы его вели и с Валентиной Ивановной Матвиенко тоже, когда идет речь об обсуждении каких-то вопросов жизни города, на которые можно попытаться повлиять. А так новый губернатор Петербурга представляет партию, являющуюся нашим политическим оппонентом, и, соответственно, мы и будем сейчас к нему относиться. Но мы ждем от него, чтобы он вел себя все-таки не как представитель партии «Единая Россия», а как человек, который должен действительно гарантировать исполнение вообще законов и Конституции в городе Петербурге. И его деятельность мы будем оценивать, исходя из того, как он будет решать проблемы города, как он будет заботиться о правах и свободах самограждан. Если так, как сегодня вечером у самого гостиного двора, то думаю, что ничего хорошего ждать не стоит.
Андрей? Относительно кризиса, когда он наступит. Ну, мы видим действительно огромное разочарование граждан и в стране вообще, и в Петербурге особенно, в действующей власти. Мы видим это и по результатам соцопросов, и, кстати, по результатам даже недавних выборов Матвиенко. Ведь, несмотря на ее победу с там, такими вот фантастическими процентами, не будем забывать, что более 70% граждан на выборы-то не пришло. И это даже при том, как использовался административный ресурс, как они натягивали явку и вбрасывали голоса, ну, при всех прелестях этих выборов, да, большинство горожан-то вот угрюмо так смотрят на это и молчаливо остались в стороне, да, как сейчас угрюмо наблюдают за этой инаугурацией Полтавченко. Вот эти настроения, они, конечно, пока не находят выхода в какой-то активной политической деятельности, то есть люди не верят, что что-то они могут изменить, на что-то повлиять, поэтому просто не ходят ни на выборы, ни на политические акции. Но рано или поздно это молчаливое раздражение, недовольство, оно прорвется. Я думаю, что это произойдет, возможно, после выборов, когда правительство наше, которое сейчас занято раздачей пряников, слонов и финансовых дотаций, будет вынуждено закручивать гайки и будет проводить антисоциальные реформы. А, собственно, уже не секрет о том, что такие вещи готовятся, и повышение пенсионного возраста, и повышение значительно тарифов на услуги ЖКХ, и так далее, и тому подобное. Там нас ждет целый пакет таких прелестей после выборов. Вот когда это коснется каждого уже непосредственно, я думаю, что тут может произойти действительно социальный взрыв в Петербурге. Мы видели, собственно, такой взрыв был после выборов 2004 года, когда произошла монетизация льгот, и тоже непопулярные реформы, вышли пенсионеры на улицу. В этот раз эти антисоциальные реформы коснутся гораздо большего количества людей, и недовольство в обществе выше, чем в ранний путинский срок, когда были на него какие-то надежды в начале второго срока. Поэтому соответственно, народные выступления могут быть более масштабными. Рано или поздно это неизбежно.
Андрей, я только бы добавил, что, на мой взгляд, правительство антисоциальную политику проводит последние почти два десятка лет. В этом плане в нем мало что меняется, И 20 лет нам твердят о том, что нужны непопулярные реформы. Я спрашиваю, сколько ж можно, когда, наконец, будут уже популярные?
Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да мне что такое непонятно. Значит, я на протяжении нескольких месяцев слышу о том, что у Матрёны Ивановны сосули, вот так вот, ну, как называется, рейтинг в Питере невысокий. И вдруг сегодня на радио «Свобода» без 10:06 вечера рассказывает, что у нее такая работа хорошая была выполнена в Питере. Весь народ доволен. Это на радио «Свобода» говорят. Или это агенты от ее фирмы вот так работают, вот так у вас на радио
«Свобода»? Не знаю, Евгений.
Или что-то не то, я не понял.
Нет, вы, наверное, не поняли, потому что на самом деле никто никакой оценки со стороны журналистов радио «Свобода» деятельности Валентины Матвиенко давать, разумеется, не мог. Я хочу вот еще на что обратить внимание. Вы знаете, в прессе появилось... такие документы, обращение Георгия Полтавченко, генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке в декабре 2009 года. И в этом обращении он поддерживает председателя Союза писателей России, сопредседателя Всемирного Русского Народного Собора Валерия Ганичева и главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Куняева и требует, чтобы они, как и они, да, требуют запретить деятельность организации Народно-трудовой союз российских солидаристов НТС и закрыть журнал «Посев». Причем, как пишет Георгий Полтавченко, цитирую, полагал бы возможным использовать силу закона с большой буквы, чтобы оградить наше общество от присутствия подобных печатных органов и организаций. Конец цитаты. Причем вот эти документы, которые там опубликованы, обращение Полтавченко к Юрию Чайке, они содержат ссылки на то, что большинство членов этой организации сотрудники спецслужб Запада, то есть в духе в таком вот именно выдержанном советских времен КГБ, да, КГБ вот так вот прямо от этой бумаги. Вот, Борис, что вы скажете по поводу этого? Вам не кажется, что действительно будет наводиться такой порядок жесткой рукой вообще?
Ну, мне бы не хотелось бы все-таки об этом думать, хотя вот я перед передачей имел возможность ознакомиться с этим письмом, конечно, просто угнетающее впечатление. Мне кажется, что оно опоздало лет на 30, это письмо просто, что его авторы живут еще где-то в 70-е годы и по сей день. Я имел честь знать нескольких людей из НТС. Все это в высшей степени приличные и высокообразованные люди. Никаких тех ужасов, о которых пишут эти два так называемых великих русских писателя, а иначе мне их не назвать, потому что настоящий писатель такое не напишет никогда. Это все неправда, это все вранье. Я хорошо знаю журнал «Посев». Более того, в нем еще в 90-е годы публиковалось несколько моих статей. Когда этот журнал стал выходить в России, на мой взгляд, это было огромное достижение, потому что мы получили возможность соприкоснуться с целым слоем такой информации, которая раньше нам была недоступна, в том числе о нашей истории. Для меня очень огорчительно было увидеть подпись нашего нового губернатора под этим письмом. Ну, в общем, только хочется надеяться, конечно, что здесь, в Питере, он такого себе не позволит.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот я бы хотел отметить, что донос – это, конечно, всегда плохо, и ничего хорошего в том, что вот эти писатели-патриоты написали такой донос, Полтавченко нет. Но я хотел бы обратить внимание, что наша интеллигенция очень любит доносы до сих пор и страдает этим абсолютно как патриотическая ее часть, так и либеральная. Либералы не меньше написали доносов на патриотов все тем же самым представителям спецслужб и представителям органов власти. Вот вам пример. Был такой публицисты, есть Константин Душенов, бывший пресс-секретарь митрополита Иоанна. Значит, он, конечно, антисемит, и я его взглядов абсолютно не разделяю, и он писал действительно антисемитские статьи, но сейчас он сидит за это в колонии, его там регулярно избивают, подвергается насилию этот человек, и я не думаю, что в 21 веке он должен нести такое наказание за высказанные им слова, тем более, что к насилию он не призывал, он высказывал свои взгляды, да, антисемитские, да, не принятые в нормальном обществе, Но, наверное, это не повод, чтобы прятать его в колонию и там гнобить. Да? А вот, например, Борис Вишневский, здесь присутствующий, приложил к этому руку тоже в целом ряде статей, там, доказывая, что его нужно посадить. Его посадили по 282 статье УК РФ. Поэтому... С моей точки зрения, с точки зрения моих товарищей, это позорная статья, карающая за слово преступление в 21 веке, должна быть отменена. И хорошо бы нашей интеллигенции все-таки понять и политическим деятелям, что когда они друг на друга по ней стучат и пишут доносы, это используется властью против обоих лагерей, и против либералов, и против патриотов, и против любых людей, которые чем-то неугодны. Да? Дубинка обрушивается на голову всех, и не нужно помогать власти в этом деле.
Ну, по поводу 282-й, пожалуйста, Борис, много расхождений
существует. Я очень коротко отвечу. Значит, я не призывал его посадить, я призывал его привлечь к уголовной ответственности, установленной по закону. Вот то, о чем написали эти писатели к Полтавченко, оно не содержит в себе никакого из преступлений, которое законом предусмотрено. Вот фактически они просили закрыть журнал «Посев», потому что там содержится критика существующего в России строя, нашей политической системы.
И, кстати,
то, что раньше называлось антисоветской деятельностью, если помните. Значит, то, что делал господин Душенов, оно по закону наказуемо в уголовном порядке. И я считаю, что нужно не просто отводить в сторону глаза и говорить, что в приличном обществе так не поступают, а действовать по закону. Я очень часто привожу один простой очень пример. В Нюрнберге на известном процессе один из людей, который был приговорен к смертной казни, был наказан только за то, что он саморуководил еженедельником, в котором постоянно пропагандировались, значит, вот эти самые антисемитские идеи. К чему они в Германии привели, я думаю, очень хорошо известно. Тот факт, что его в колонии избивают и насилуют, но я могу ему только посочувствовать, это не имеет никакого отношения к его уголовному наказанию. Значит, то, что он подвергается там насилию и избиениям и преследованиям, это, конечно, это полное безобразие, но это не имеет отношения к факту его уголовного наказания, к тому, что он должен был нести ответственность за то, что он сделал.
Да, ну, если говорить об авторах этого обращения, ну, например, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, он вообще отрицает Холокост, да. А Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Из Ростовской области.
Да-да, пожалуйста, слушаем. Нет звонка. Давайте еще опять вернемся все-таки к Георгию Полтавченко. Вот что он еще заявил и что в некоторой степени обнадеживается. Он собирается, как он сказал, продолжить начатый Валентиной Матвиенко диалог с градозащитниками и заявил, что считает необходимым создание федеральной целевой программы или подпрограммы, как он заявил, по сохранению культурного наследия города. Он собирается укреплять фундаменты в центре города, зданий, да, вот. И поэтому сказал, что на это потребуется так много денег, что придется обращаться в федеральный центр. Борис.
Ну, как один из тех градозащитников, которые вот вели больше полугода этот диалог, я могу сказать, что, к сожалению, его эффективность оказалась значительно ниже, чем мы предполагали изначально. Да, какие-то локальные проблемы удалось решить. Нас выслушивали, но большей частью этим все и ограничивалось. Вот сейчас, кстати, для меня, например, таким индикатором, насколько вот серьезно то, что говорит новый губернатор, будут изменения в составе петербургского правительства. Значит, если на своем посту останется вице-губернатор Филимонов и глава КГИОП Вера Анатольевна Дементьева, то это значит, что политика, в том числе по части сохранения исторического центра, останется прежней, потому что это знаковые фигуры. Вот если они будут убраны из администрации, тогда есть, наверное, какой-то шанс на улучшение. Если они сохранятся, значит, в лучшую сторону не изменится ничего.
Да, вице-губернатор Филимонов сегодня ответил градозащитникам, которые готовят новое письмо новому губернатору. Он заявил о том, что до сих пор во всех диалогах с властью градозащитники использовали политические приемы для решения градостроительных проблем.
Отвечаю вице-губернатору Филимонову. То, что он говорит, это наглая ложь. Я участвовал в том числе и в совещаниях с ним. Мы разговаривали с ним только на профессиональном языке, используя нормы законодательства. И предложения наши были исключительно профессиональные. Никакой политики там не звучало. То, что он сейчас говорит, называется «наводить тень на плетень».
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, я бы хотел еще вернуться к вопросу общей обстановки в городе, вот с которой сейчас, в который пришел новый губернатор, и, наверное, слушателям будут интересны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного против активистов «Другой России». Я напомню, что против меня еще 12 человек сейчас проходят по уголовному делу, было возбуждено дело по статье 282.2 «Создание экстремистской организации». Если кратко, то нас обвиняют в том, что мы продолжили деятельность, запрещенной национал-большевистской партией в 2007 году, хотя национал-большевистской партии с тех пор не существует, существует коалиция, а потом и партия «Другая Россия», но вот они видят в «Другой России» признак НБП и обвиняют нас в экстремистской деятельности, нам грозят реальные срока лишения свободы. Вот они долгое время отсматривали и прослушивали наше собрание, собрали этот материал и отправили экспертам. В Петербурге они не нашли экспертов, которые бы дали нужные следствию выводы. Обратились в Москву, в Российский институт культурологии. И там вот господа Батов и Крюкова, эксперты, выдали им нужное заключение, в котором написали о том, что да, эти собрания были собраниями запрещенной НБП. Ну, для того, чтобы было понятно уровень этого исследования, я скажу, что там обнаружены призывы к насилию, и как таковой трактуется моя фраза о том, что санкционированные митинги не дадут нужного политического эффекта, и без того, чтобы идти под дубинки, выходить несанкционированные акции, результатов мы не добьемся. Вот это трактовано как призыв к насилию. И изучая, значит, вот то, кто эти люди, мы выяснили, что они в огромном количестве уголовных дел уже проходили, признавали, например, экстремистским лозунг «Убей в себе раба» по делу дела лидера Московской «Другой России» Николая Авдюшенкова. Признавали экстремистским яблочника и депутата из Тулы Владимира Тимакова, который критиковал в своих статьях местного губернатора, активиста Левого фронта Владимира Акименкова, экс-главного редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, активиста «Другой России» Андрея Никитина, вывешившего в кинотеатре растяжку «Путин преступник». Каждый раз они штамповали обвинительное заключение. И вот такие вот эксперты по вызову работают сейчас на наши правоохранительные органы. Ну вот я привожу этот пример для того, чтобы было понятно, каким образом фабрикуются доказательства по нашему уголовному делу. И у нас есть серьезное опасение, что ближе к выборам будут и больше обвиняемых, и нас могут попытаться закрыть. Ну, это уже сейчас один из крупнейших политических процессов будет в истории современной России, но тут еще факт в том, что преследуют-то ни за что, просто за то, что проводили собрания, платили взнос, разговаривали, выходили на оппозиционные акции. Вот это четко показывает то, в каком состоянии, в каком положении сейчас наша страна находится. Боюсь. Такого не было даже при Путине, такого не было ни говоря уж про 90-е годы, сейчас при президенте, который говорит, что свобода лучше, чем не свобода, мы опустились куда-то очень глубоко на дно.
Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня небольшая реплика, с вашего позволения. Я питерцев хочу поздравить еще с одним КГБшником в ранге губернатора на посту вашего города, на первых шагах показавшего, что халуйство – это основополагающие принципы его правления. Спасибо.
Спасибо, Владимир. А вот что, мог бы что-нибудь губернатор предпринять новое в отношении вот ребят из «Другой России», подозреваемых по 282?
Сейчас я только отвечу нашему слушателю, что ни одного человека с таким прошлым из КГБ у нас на этом посту еще не было.
Еще не было,
да. Это первый случай, я очень надеюсь, что и последний. А что касается данного уголовного дела, значит, это полное безобразие, на мой взгляд. Значит, никаким экстремизмом, значит, здесь и не пахнет. И я думаю, что того влияния, которое есть у губернатора, его было бы вполне достаточно для того, чтобы это дело уголовное прекратить. Но у меня, к сожалению, есть большие сомнения, что он будет это делать. Опять же, потому что, ну, это человек, который по своему менталитету, он привык, что любое выступление против власти, оно должно наказываться. Ну, может быть, конечно, в нем что-то изменилось за последнее время. Повторяю, будь у него желание, и оппозиционные акции бы не разгонялись, и это уголовное дело, я думаю, было бы прекращено, и выборы были бы нормальные в нашем городе в декабре. пока вот первые признаки этого не показывают, ну, как это называется, подождем.
Виктор из города Калининград.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вот обычный арифметический подсчет показывает, что на последних выборах «Единую Россию» поддержало 18 миллионов человек. А избирателей-то было за 70 миллионов вообще-то. То есть «Единая Россия» не отражает мнение большинства, подавляющего большинства населения Российской Федерации. Как вопрос с Конституцией-то согласуется? Более того, в будущем в Думе блокируется любое другое законодательное решение, допустим, от другой партии. То есть 12 миллионов, которые проголосовали за остальные партии, тоже практически лишены как бы легитимного права решения принимать. То есть вопрос о легитимности уже возникает. Его соотнести с Конституцией никак у меня не получается.
Ну, вы знаете, Виктор, вопрос о легитимности очень сложный вопрос. Вот мы обсуждали в одной из наших прошлых программ с политологом Григорием Голосовым этот вопрос, потому что здесь очень сложно определить, что легитимно, кто легитимный, кто нелегитимный. Сергей нам пишет, я цитирую, «Чего не откажешь вертикали власти, так это в чутье, нюх у них развит необычайно, гонят любую пургу, и все им сходит с рук, и якобы все во благо человека, а вот почему люди терпят, непонятно. Неужели и вы, политики, с покорностью проглотите итоги надвигающихся выборов». Конец цитаты. Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, я думаю, что вот то уголовное дело, под которым мы сейчас находимся, вот это все преследование, оно как раз и является местью за нашу политическую активность в Петербурге и попыткой вот задушить наиболее, может быть, чуть более радикальную, чем другие, оппозиционную силу, но ни в коем случае, конечно, не экстремистскую. Так что, естественно, мы будем продолжать борьбу, хотя сейчас это нам делать сложно, вот с этим уголовным делом, и мы будем призывать и призываем людей выйти 4 декабря к Гостиному двору, а в Москве, на Триумфальную площадь, в те места, где традиционно выходят в защиту свободы собраний, защиту Конституции, выйти на улицы. Потому что вот слушатель тут долго доказывал, но уже очевидно, что в России вопрос о выборах, вопрос о власти не решается путем выборов. Поэтому всё, только на улице, Андрей, можно отстоять.
Спасибо большое, да. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Георгий Полтавченко утвержден новым губернатором Петербурга. Что он изменит в городе? Сирийские власти продолжают кампанию репрессий против политических противников. В Литве открывается чемпионат Европы по баскетболу. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Георгий Полтавченко принял Петербург.
Комментарии экспертов.
Востоковед Алексей Маслов о территориальных спорах, не мешающих дружбе.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль продолжает разговор о жизни инвалидов в большом городе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.